Сергей, директор по развитию компании «Европлан», расскажет о том, как будет развиваться сегмент авторизинга и как мы работаем с текущих условий. Пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги. Я постараюсь рассказать о том, в рамках своей презентации, почему все-таки есть не только надежды, но и стандартные решения выхода из кризиса. И на конкретном примере нашей компании показать вам, как мы проходим этот период. Очевидно, что всем присутствующим здесь профессионалам рынка из выступлений докладчиков больше всего интересно узнать не их очередные аналитические заключения о том, что наступил кризис, а посмотреть на то, как коллеги, партнеры по бизнесу проходят его, на что они делают ставку, увидеть конкретную картину происходящего в лизинговой компании. Наверное, это самое интересное. И тогда любые заявления презентатора можно сразу же делить на то, как он делает это в своей компании. Что мы делаем в сложившихся условиях, как мы проходим этот кризис, как мы остаемся лидером автолизингом в России. Ну, прежде всего, наверное, надо начать с того, что мы были счастливчиками принять в 2004 году, когда купили лидирующую авторизинговую компанию в России, принять решение о том, чтобы сконцентрироваться на этом рынке. Поэтому глобальным фактором большей устойчивости по сравнению с другими активами является, и мы верим в рынок продаж автомобилей. Ясно, что 2008 год уже не повторит результатов, не повторит результатов 2007 года. Мы не увидим там этих цифр, почти 7 миллиардов долларов. Но все-таки хочется отметить, что и показать вам на примерах, почему данный сегмент, то есть концентрация, акцентирование внимания лизингового финансирования на этом сегменте все-таки позволяет создать определенный фундамент для того, чтобы проходить кризис быстрее. Для этого я вам дам несколько цифр по рынку, которые мы постоянно анализируем и с которыми мы работаем вот сейчас в плане принятия бюджета на 2009 год, 2010 год, поправок, которые мы вносим сейчас в наш трехлетний план. Относительно лизинга оборудования, относительно лизинга малоизвестных предметов, лизинга очень мало статистики об их продажах, но относительно продаж легковых автомобилей, грузовых автомобилей такая статистика есть. Ну и в России в этом году будет продано порядка 2,7 миллиона автомобилей. Это меньше, чем планировалось, порядка 3 миллионов автомобилей. Но все равно это объем рынка десятки миллиардов долларов, которые в России будут проданы. Такой рынок мгновенно не исчезнет, даже с поправками на закладываемые падения в 2009 году до 2,5 миллиардов долларов. Все же аналитики рынка, несмотря на кризисные явления, предрекают средние темпы роста рынка автопродаж в России порядка 16%. Здесь есть существенный важный момент, причина, по которой это будет происходить, которая заключается в том, что есть большой неудовлетворенный спрос на транспорт, и транспорт это гораздо более простое. Покупка транспорта, замена старого транспорта гораздо более простое решение, чем менять новую, вернее, 30-летнюю бумагоделательную машину стоимостью десятки миллионов евро на новую, с использованием в том числе лизинга. С точки зрения грузовых автомобилей, рынок пострадал еще сильнее, он только-только поднялся с колен. Рынок грузовых автомобилей всегда отстает примерно от легковых на несколько лет. И вот по итогам 2008 года он должен был показать прирост порядка 10%. Но, судя по всему, покажет порядка 6%, но все же прирост продаж грузовых автомобилей в России будет. Но 2009 год, ни у кого никакого оптимизма относительно самого рынка нет. И многие предрекают его падение. Вот 10% по отечественным маркам, которые наиболее все-таки дешевые, и китайским автомобилям, до 20% по новым импортируемым дорогим грузовым автомобилям. Казалось бы, все совсем страшно, но на самом деле падение 10% это ведь сейчас не такой страшный, не такой ужасный момент, потому что рынок лизинга у нас упал по итогам 9 месяцев на 10%. И эти сейчас цифры не столь, так сказать, категоричны по сравнению с некоторыми сегментами лизинга и лизинга конкретных видов оборудования, которые вообще остановились, упали до нуля. Поэтому эти сотни тысяч грузовых автомобилей, а их там порядка 300 тысяч продается, включая легкие коммерческие, будут продаваться в России, и аналитики до 2012 года все-таки оставляют прогнозы порядка среднего от 7 до 12% прироста на этом рынке. Что еще нас поддерживает в этой мысли? Нас поддерживают в этой мысли те инвестиционные планы, которые строят и реализуют в России глобальные автомобильные концерны. Все-таки, если вы вкладываете в российскую экономику порядка 6 миллиардов долларов, вы строите заводы на территории там, 50 га, которые выпускают и планируют выпускать по 100 тысяч автомобилей, это очень трудно забыть для этих международных концернов. И вот эти перечисленные планы компаний пока на данный момент не остановлены. Ну и даже если кто-то сейчас приостанавливает производство, удлиняет праздники, все же я хочу заострить ваше внимание на то, что нам, профессионалам автобизнеса, вот это дает уверенность в том, что если верят в это такие гиганты, которые вкладывают миллиарды долларов и реализуют там десятки проектов сборочных производств, то мы, как лизинговая компания, которая финансирует данные покупки, должны следовать этому рынку. Это еще одно подтверждение, почему данный сегмент рынка будет более привлекательным. Естественно, то, что нас часто спрашивают инвесторы, почему вот проникновение лизинга такое маленькое в России, и есть как бы глобальное ограничение на нашей с вами деятельности по поводу лизинга автотранспорта, которое заключается в том, что мы можем давать лизинг только предприятиям, да, и индивидуальным частным предпринимателям. Мы не можем реализовывать свою лизинговую услугу полноценно для частных лиц, для физических лиц. И в этом плане все вот эти 2 с лишним миллиона продаж автомобилей в России можно рассматривать как определенную долю только корпоративных продаж и видеть это как определенную планку. С таким подходом я абсолютно согласен, так мы сами консервативно планируем. Но и здесь у нас есть большой задел capacity у рынка, который мы должны использовать. И хочу просто отметить, что по статистике, которую у нас мы агрегируем, только порядка 10% пока от общих продаж составляет продажи корпоративным клиентам. Вот. По некоторым брендам они колеблются, и на слайде эта информация приведена. Но для сравнения, даже в Восточной Европе доля продаж корпоративным клиентам значительно выше. То есть мы имеем еще одну как бы вакуум, возможность, где за счет которой доли продаж, за счет которой продажи в лизинг могут расти даже при падающих объемах общих продаж. Мы сделали калькуляции по проникновению лизинга в объем продаж, что интересные цифры, которые мы получили впервые в нашей как бы истории с вами лизинговой. По итогам 2007 года было проведено исследование Рослизингом, по рынку автолизинга. Я всем рекомендую его изучить. Это единственное исследование в России, которое сделано вплоть до количества транспортных средств, переданных в лизинг. И для тех компаний, которые ориентируются на этот рынок, другого как бы источника знаний сейчас на данный момент нет. Мы видим, что и я полностью разделяю мысли Томаса Шнайдер-Хайнца, который отметил, что хочется видеть и сравнивать себя уже в рамках определенных сегментов. Очень трудно сравнивать деятельность компании, которая занимается лизингом самолетов, с лизингом транспорта и так далее. Поэтому для нас, тех компаний, которые занимаются лизингом автомобилей, все более и более будет важно акцент на таких исследованиях, которые будут детализировать нашу деятельность, из которой мы сможем посчитать с вами реальное проникновение лизинга и в терминах объема, да, то есть бизнес, который мы осуществляем, так и в терминах количества. И та, и другая цифра дает нам огромный запас. Вы видите, что доля проникновения лизинга по количеству в продаже там, из 2,4 миллионов автомобилей в прошлом году, только порядка 27 тысяч автомобилей было передано в лизинг. Я имею в виду легковые автомобили. То есть это всего 1%. Вот наша доля лизинга в продаже. При том, что я отмечал выше, даже в Восточной Европе цифры значительно выше. Вот я привел ее ниже, от 7 до 25% в разных странах. Интересно было для нас увидеть такое исследование, сравнить долю рынка, и теперь это возможно делать. Я предлагаю коллегам по цеху активно пользоваться этим инструментом расчета доли рынка. Я надеюсь, что по итогам 2008 года одни из специалистов исследования рынка лизинга, либо эксперт, либо Рослизинг, сделать еще одно такое же детальное исследование по автомобильному лизингу, где можно сравнить динамику уже рыночных долей и по количеству, и по объему продаж. Это очень важный момент, потому что в рамках даже исследования, которое мы имеем и опубликованного в «Эксперте», мы видим, что рынок автолизинга не так сильно упал, как упали другие виды лизинга. С точки зрения рейтинга, вот это те данные, которые у нас опубликованы в вот этом исследовании по итогам 9 месяцев. Интересно взглянуть на двадцатку лидеров, которые опубликовал, то есть с крупнейших лизинговых компаний. Хочу отметить, что в ноябре вот среди этих компаний значительно усилилась конкуренция в области автолизинга. Несмотря на то, что количество игроков резко сократилось, то есть реально финансирующих из этих там, 20 компаний вообще, может быть, сейчас по пальцам можно пересчитать. Но даже среди этих небольшого количества компаний конкуренция заметно усилилась, потому что мы сейчас более активно пошли к тем же как бы, дилерам. Все сконцентрировались на лизинге ликвидного вида транспорта, автомобильного лизинга, автомобилей, легковых автомобилей. И я просто, вы знаете, я не могу проходить мимо примеров как бы, недобросовестной, такой некрасивой конкуренции, которые даже демонстрируются нам, вот я сегодня на входе, как и вы видел там буклет, мне не важно название компании, я просто хочу показать, насколько все как бы изменилось, что вот крупнейшая автолизинговая компания для малого и среднего бизнеса. Вот. Эта компания крупнейшая, оказывается, автолизинговая компания. Это не подтверждается данными рейтинга. Вот. И в принципе, конечно, это очень важно, что профессионалы и те, кто, если это еще как-то можно скармливать с клиента, хотя это тоже неправильно, да, а ценность компании, кстати, честность, одна из ценностей компании – честность. Мы видим, что вот в период кризиса происходит очень страшное явление. Нам известно о фактах некоторых лизинговых компаний, которые платят сотрудникам других компаний из кассы деньги за проекты, которые передаются и так далее. То есть они даже есть в рейтинге вот здесь. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы несмотря на то, что, так сказать, рынок сохраняется, возможности для работы у всех имеются, чтобы люди не теряли лицо, и до рынка все-таки доносилась правдивая информация. Если ты входишь в десятку крупнейших, пиши, что ты в числе крупнейших, что ты в десятке, в сотни крупнейших. Сотная компания, кстати, тоже может написать, что я вхожу в сотни крупнейших лизинговых компаний России. У нас одна из компаний, которая все время пишет 150 крупнейших компаний Европы, по данным LeaseEurope. Вот. Наша позиция лидера автолизинга России в Европе дает только 33-й результат. Вот Европлан 33-й результат дает. Поэтому здесь, конечно, эти вопросы очень ярко сейчас становятся видны. Всем хочется увидеть, я знаю, этот слайд вызвал большой интерес, когда я презентовал в Рослизинге, увидеть, как же работает Европлан, буквально помесячно. И я это настаиваю на этом, когда мы общаемся друг с другом, профессионалы, чтобы мы могли видеть, как реагирует компания на кризис, чтобы не читать какие-то замысловатые пресс-релизы и измельчать информацию. Соответственно, по итогам 9 месяцев мы прибавили 52% объема нового бизнеса и испугались. Испугались, ну это шуточно, да, естественно, того, что мы почувствовали большой приток клиентов из всех лизинговых компаний, которые по тем или иным причинам перестали финансировать. И мы поняли, что если мы станем вот таким кредитором of last reserve, да, последней очереди, который всем дает, то мы можем быстро опустошиться. Вот, соответственно, очевидно, нам пришлось принимать решения, и результат этих решений, я думаю, отчасти виден на этой диаграмме, хотя в октябре и в ноябре мы сделали столько же, сколько в прошлом году. Да, в октябре даже больше, чем в прошлом году, вы видите на слайде. Pardon, в сентябре и в октябре.
Одна минута.
Хорошо. Соответственно, мы по-прежнему, так сказать, удерживаем и развиваем региональную сеть, поэтому я с Томасом здесь не совсем согласен, в том смысле, что региональная сеть оказалась очень важным моментом, кризис. Естественно, как затратное, это много вопросов, но с точки зрения управления дебиторской задолженностью это очень важным моментом явилось. И вот картина по нашей дебиторской задолженности, по международной отчетности, которую мы ведем и сдаем нашим кредиторам. Потому что то, что было предоставлено, эксперт, да, опубликовал на своей дебиторской задолженности по рынку, там мы таблицу что-то заполняли. В общем, там, конечно, все очень интересно. У всех компаний, кажется, у нас просрочка 1% всего стоит. Мне очень понравилась Северо-Западная лизинговая ассоциация, где там участники честно написали, что с просрочкой уже гораздо больше. Но вот этот момент, связанный с автолизингом, еще раз показывает, что качество дебиторской задолженности более контролируемо именно в этом сегменте. Другой важный момент, который возвращает нас к основам финансирования, и я хочу здесь апеллировать к Андрею, сказать ему, что на самом деле рецепты, они остались, они очень простые. Они заключаются для финансовых организаций не в том, что надо бежать за помощью или развиваться, как развиваться на рынке, когда нет кредитования, искать кредитование, ответ. Странное развитие, да, так не разовьешься. Развиваться можно внутрь. Вот с точки зрения внутреннего развития, это ваша ликвидная позиция, это ваш капитал. Я думаю, что вся финансовая система мировая вернется к этим вопросам просто и явно. Какой у вас капитал, какой у вас леверидж и какая у вас ликвидная позиция. Как это соотносится с синим, это наши активы по срокам распределены, оранжевым это пассивы по срокам. То есть с помощью долгосрочных кредитов мы финансировали краткосрочные активы лизинговые. Это позволяет нам привлекать деньги кредиторов. Это позволяет нам увеличивать активы даже в этот момент, не только объем нового бизнеса. Есть компании, которые работают над объемом нового бизнеса, но у которых ничего не растет в портфеле, вы знаете. То есть средний срок контракта, реальный средний, то есть не декларируемый, а реальный средний срок контракта меньше года. Из-за дегрессивных графиков, допустим, да? Соответственно, у вас в портфеле ничего нет, но зато есть объем, большой объем бизнеса. И leverage. то, насчет чего очень сильно должны быть озабочены акционеры. И тот момент, который мы видели в середине года, мы подняли капитал, да, акционеры инвестировали новые средства до 120 миллионов долларов, соответственно, леверидж упал до 3 с 5. Соответственно, сейчас мы хотим быть заемщиком в первую очередь. Это позволяет нам работать вот с кредиторами, я вам и сумму написал, все есть, пожалуйста, но у нас уже, да, времени нет. Важный момент, который был сделан экспертом, хочу отметить, это первая попытка сделать таблицу по данной международной отчетности. Я просто хочу двумя руками поддерживать и продолжать эту тенденцию. Конечно, хотелось бы, чтобы компании, которые присылают данные по МСФО и там ГААПу, все-таки прислали вам подтверждение, а то по ней там компания стоит, что подтверждение не прислали. Но эта таблица, вот два столбца вы видите все, ну там плохо шапка, но эти столбцы есть в журнале «Эксперт». А два рядом столбца мы посчитали просто отношение капитала к Net Investment and Lease, который был обозначен в этом. То есть это некое тоже дало нам представление относительно капитализации российского рынка у тех компаний, которые имеют международную отчетность. Большая мужская слеза вот, накатила, потому что, конечно, капитализация рынка, то есть нашу желает, оставляет желать лучшего, и здесь ожидать чего-то сверхъестественного, помощи государства. Но это нам надо работать над капитализацией, безусловно. Несколько нюансов, которые вскользь упомянуты в исследовании, я все-таки хочу отметить и заострить внимание присутствующих профессионалов относительно отмены коэффициента ускорения. Многие пишут, что да, он задевает нас там и так далее. Мы тоже так можем как бы написать, но на самом деле мы считаем, что абсолютно несвоевременный шаг в ситуации, когда 1% продаж осуществляется с помощью лизинга автомобилей, и 95% этих автомобилей имеют объем двигателя меньше 3,5 литров. Даже если это вас не задевает, это вас заденет, когда коэффициент отменят по другим группам. Когда политика государства будет в пользу, давайте инвестиционный год, 30% сделано в покупке основного средства, да, там сейчас было 10, сейчас 30, давайте там отменим все по лизингу, дадим всем по любым механизмам. Это будет скоро. Просто нам кажется, что это очень несовременно. То есть, поэтому на самом деле мы большое внимание ваше здесь заостряем. Ну, есть такие нюансы, связанные с автолизингом. Вы знаете, кто активно этим занимается, кто хоть попробовал 100 машин
передать лизинг. У нас переменное стекло уже сосед. Потому что мы тогда на обед не пойдем вообще никогда. Вот
видите, 100 машин, кто попробовал в ГАИ поставить, ну что, тот знает эти проблемы. Поэтому мы тоже хотим их решать совместно. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, если вам показалась тема, которую я вам раскрыл, интересно, я готов вам ответить на них.
Спасибо большое. Просто вопросы мы уже переносим на перерыв. А сейчас мы переходим к теме налогообложения и аспектов периода кризиса.